Глава 18. Последние три дня второй декады июля пролились на охваченной войной пространство Смоленской возвышенности обильно рясными дождями, уняв жару, очистив воздух от пыли и гари и дав свободнее вздохнуть воинству обеих противоборствующих сторон. Правда, дожди принесли гитлеровцам неудобства. Затруднили действия их авиации и, расквасив грунтовые дороги, сковали передвижение вокруг южной части Смоленска и на дальних подступах к нему автоколонн с войсками, боеприпасами и горючим. Третья декада июля началась неторопливо разгоравшимся восходом солнца. Свежесть утра вскоре сменилась духотой, неподвижной и густой от поднимавшихся с земли испарений. Казалось, война еще больше присмиреет в удушливой синеватой мгле. Но нет. Видать, немецким генералам дышалось под накатами глубоких блиндажей и в подвалах Смоленска легко, и они вновь и вновь, каждый день, с рассвета и до новой зари, бросали свои войска через Днепр, чтобы овладеть северной частью древнего города и выйти на магистраль Минск-Москва. А ведь где-то до середины июля немцы воевали строго по графику, с 8 часов утра и до 8 часов вечера, если не считать ночных вылазок их разведчиков. Сейчас же заторопились завоеватели. Да, немцы, всегда помнившие, что на путях стратегического искусства нужны не ноги, а крылья, очень спешили. Это особенно хорошо видел по своей очередной топографической карте генерал Лукин. На нее каждый день и не единожды штрих за штрихом наносились место расположения, действия и передвижения частей противника и своих частей, и она будто панорамная картина на холсте под кистью художника все больше оживала, обретала конкретный смысл, рассказывала понимающему глазу суть происходившего на огромных просторах, вызывая мысли, движимые все возрастающими тревогами и не покидавшими надеждами. Прежние обозначения на карте, соединившись с последними, молчаливо свидетельствовали о том, что немцы, бросив наступление на Смоленск с запада третью танковую группу и правофланговой дивизии своей 9-й армии, а с юго-запада несколько дивизий 2-й танковой группы, намеревались окружить советские войска, оборонявшиеся на рубеже Витебск-Шклов, захватить Смоленск-Вязьму и открыть дорогу на Москву. И никуда не денешься от очевидной истины, пусть ценой больших потерь, но врагу удалось добиться серьезного успеха. Однако Смоленск все-таки стал ему костью в горле. То не от лучей восходящего солнца и сегодня краснела зыбь в тиховодном Днепре, делившем Смоленск на большую, южную и меньшую северную части. Генералу Лукину почему-то думалось, что кровь должна плыть по поверхности воды пленкой. Оказалось, нет. Она смешивалась с водой, растворялась в ней. Сколько же надо было пролиться крови, чтобы текучая вода стала багровой? Пусть даже Днепр здесь не столь широк. Очередная попытка одного из полков дивизии полковника Чернышова захватить ночью на противоположном берегу Днепра плацдарм не принесла успехов и на этот раз. Несколько таких неудач потерпели полки дивизии генерала Городнянского. Более того, немцы, забрасывая снарядами, минами и бомбами удерживаемый нашими войсками берег, то и дело сами форсировали Днепр и врывались в северную часть города. Уже трижды переходили из рук в руки здесь, в Заднепровье, вокзал и рынок, кладбище и часть аэродрома. Малейшее продвижение немцев вглубь Заднепровья вызывало новый прилив свирепого отчаяния у защитников Смоленска, и они бросались в контратаке с такой яростью, что потом днепровские воды еще жутче взблескивали краснотой. Впрочем, то было не только отчаяние, а естественное упорство, вызываемое пониманием. За спиной оборонявшихся находилась главная дорога на Москву. Да, именно невиданное самоотречение бросало на врага полки дивизии генерала Городнянского, полковника Чернышова и сводный рабочий отряд смоленских добровольцев. Потом включилась в борьбу за Смоленск 158-я стрелковая дивизия полковника Новожилова, ранее входившая в состав 19-й армии. Не было пока на Днепре только главных сил 46-й стрелковой дивизии генерал-майора Филатова. Она тремя сводными отрядами изо всей мочи отбивалась от вражеских войск, пытавшихся ударить по 16-й армии Лукина со стороны Демидова, с тыла. Генерал Лукин вместе со своим адъютантом носился между командно-наблюдательными пунктами командиров дивизий и лесом у совхоза Жукова, где находился штаб его армии и узел связи. Связь со штабом фронта, пусть не постоянно, но была сносной. Недавно стрекочущий буквопечатным механизмом аппарат БОДО отстучал на выползшей из него жесткой ленте телеграмму главкома Тимошенко и члена военного совета Булганина, адресованная командарму Лукину и члену военного совета армии Лобачеву. В ней выражалось удовлетворение тем, что войска 16-й армии сражаются самоотверженно и не выпускают врага из Смоленска. В телеграмме также вновь требовалось овладеть южной частью города, и сообщалось: «Военный совет западного направления представляет вас к высоким правительственным наградам в надежде, что это поможет вам взять Смоленск». Генералу Лукину вручили телеграмму, когда он вернулся с передовой в крайне раздраженном состоянии. Опять не удалась попытка частей армии закрепиться на южном берегу Днепра. Сказывались малочисленность бойцов, нехватка артиллерии и снарядов, особенно противотанковых. Михаил Федорович сгоряча продиктовал начальнику штаба полковнику Шалину рисковатый ответ для передачи в штаб фронта. «Ни угрозы предания нас суду военного трибунала, ни представления к правительственным наградам Смоленск взять не помогут. Нам нужны снаряды и пополнение дивизий живой силой». Не сразу отреагировал военный совет фронта на эту сердитую телеграмму. Да и что он мог сделать, если главные пути снабжения и подвоза, ведшие к 16-й и 20-й армиям, были перерезаны врагом? Но Михаил Федорович и дивизионный комиссар Лобачев, кстати, не одобривший его запальчивости, были убеждены, что такая телеграмма безответной не останется. Маршал Тимошенко не любил, когда ему дерзили, и когда в военно-деловые, а тем более оперативные вопросы вплетались изъяны чьего-то характера, чья-то несдержанность. Ждали ответа с этакой иронической самонадеянностью, вызванной тем, что понимали, уже ничего хуже быть не может в их осадном положении, при котором они оставались один на один со столь сильным врагом. На рассвете второго дня немцам удалось овладеть кладбищем в северной части города, что позволяло им бросить через Днепр в полосе захваченной территории новые силы. Узнав об этом, генерал Лукин приказал комдиву Городнянскому: «Надо вышибить врага за Днепр во что бы то ни стало. Посылаю вдоль берега со стороны Красного Бора свой резерв, стрелково-пулеметную роту. Рота была собрана, как говорят, сбору по сосенке, но обладала приличной огневой мощью, имея в своем составе, кроме взвода стрелков, три расчета станковых пулеметов». Чувствуя, что обескровленным полкам 129-й стрелковой дивизии придется нелегко, Лукин и Лобачев охваченные тревогой, поехали на командно-наблюдательный пункт генерала Городнянского в каменный дом, торчащий над ломленным зубом среди руин на пологости улицы, наискосок спускавшийся к бывшему мосту через Днепр. В яростном трехчасовом бою уцелевшие немцы были вытеснены с кладбища, прижаты к Днепру, а затем почти поголовно перестреляны, когда пытались перебраться на противоположный берег. Но дорогой ценой досталась эта небольшая победа и дивизии генерала Городнянского. На утопавшем в зелени и спускавшемся уклоном к дороге кладбище густо лежали трупы не только солдат-чужеземцев, одетых в мышиного цвета короткорукавную униформу, но и красноармейцев. После боя, покинув каменное прибежище Городнянского, генерал Лукин и дивизионный комиссар Лобачев сидели на сваленной взрывом кирпичной опоре от боковой кладбищенской ограды, скорбно смотрели на жуткую картину смерти, бросая иногда взгляды вниз, к дороге, за которой в курчавившемся ожерелье кустов скрывался Днепр. Со стороны Лукин и Лобачев напоминали изнемогших беженцев, присевших отдохнуть. Их густо запыленная одежда, измученные лица, с тускло серебрившиеся на висках и подбородках сединой, да притухшие глаза выдавали физическую и душевную изнуренность, а вздыбившаяся рядом с ними оглобельками деревянная тачка, казалось, принадлежала им и подчеркивала их безнадежную обессиленность. Из глубокого кузовка тачки вывалились на траву, покрытую мелкой и обгоревшей кирпичной крошкой, связки книг. Лобачев протянул руку к тачке и выдернул из ближайшей связки том в темно-синем тканевом переплете. Понюхал его, уловил тревожащий дух старины, запах источенного шашелем книжного шкафа и отсыревшей бумаги. Затем с неосознанной благоговейностью взглянул на корешок. Это оказалась книга из известного ему 22-томного собрания сочинений Герцена. Антикварная редкость. Тяжко вздохнул, отогнав мысль о том, что не досуг сейчас окунаться чувствами в былые человеческие страсти, коль нынешних не переплывешь ни на каком чудо-корабле. Но все-таки распахнул книгу и прочитал первое, на что упал взгляд. Каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает. Под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история. Это Герцен, русский писатель, революционный демократ, цитировал немецкого поэта-публициста Гейне. Дивизионный комиссар Лобачев внутренне содрогнулся, вдруг постигнув глубину и неохватность мысли, таившейся в словах великого немецкого поэта. И от того, что у них за спиной, в зыбкой тишине примолкнувшей войны, покоилось просторное и покатое кладбище, на котором густо теснились в зеленой куще тысячи крестовых холмиков, плиты оградок, памятников и вросших в землю каменных столбов, мысль Гейне приобрела сейчас особенную скорбную конкретность, заставив сердце ощутить тоскливую боль. Ведь правда, под всеми этими холмиками и надгробиями лежал прах людей, некогда бывших в свое земное существование, каждый сам для себя вселенной, вселенской в безмерном пространстве жизнью со всеми ее открытыми и неоткрытыми тайнами. Со смертью каждого из них успокоилась и как бы потухла отдельно взятая мыслящая по своему чувству и ощущающая планета, потускнела до непроглядной черноты зерцала в единственном виде, отражавшее все мироздание. Сколько же сотен планет потухло здесь еще и сегодня с рассветом, за несколько часов боя? Давившие сердце мысли тяжкой дремой окутали дивизионного комиссара Лобачева. И надо же было такому случиться, что именно сюда, на этот вечно древний и вечно молодой погост, в котором под зеленым покровом вершилось таинство превращения человеческой плоти в земной прах, пришла война и густо уложила его телами людей, вышелушив из них жизнь и действительно будто потушив в каждом целую вселенную и всемирную историю. Да, захватническая война, суть – стихия порабощения и уничтожения, разбуженная и направленная злой волей дурных и алчных правителей. Когда же иссякнет злая воля на земле? Когда переведутся злонамеренные правительства? Ибо, как известно, войны объявляют не народы. Когда же восторжествует мудрость, и люди не мимолетно станут задумываться, почему все века пребывания на земле человека, призванного в жизни созидать, отмечены бесконечными, разрушительными и истребительными войнами, как столбовая дорога километровыми знаками? Не счесть причины поводов войн, составляющих подмостки истории человечества. Но нет хуже тех военных противоборств, кои разбужены чьим-то алчно воспаленным воображением, в котором чужие верования видятся опасными и чужие обиталища заманчиво желанными. И вот Красная Армия вынуждена отбиваться от чужеземцев, пришедших под разбойными штандартами с фашистской свастикой. Они уже покорили большинство стран Европы и, вознамерившись покорить весь остальной мир, двинулись истребительной войной на Советский Союз. И все плотнее вымащивалась земля телами его сыновей. Густо на невообразимые поля брани падали тела и гитлеровских солдат, свято поверивших в бредни своего фюрера об исключительности германской расы и о праве великой Германии на мировое господство. Захватчикам поделом их смертная участь, размышлял с ожесточением Лобачев. Пора войны, пора лютой ненависти к врагу. Но как не зарыдать в груди сердцу, когда ты хоть на минуту раскуешься из панциря оглушенности, да поразмышляешь о погибших побратимах? Сколько же пламени и боли, ярости и недоумения вскипало в каждом из воинов, когда, до конца выполнив свой долг, расставались они с жизнью, понимая, что не успели сотворить, может, самого главного, предначертанного судьбой и выношенного в мечтах. Война требует жертв. Скверное это изречение, пусть и является непреклонной истиной, учитывая сию несомненность, имея при этом в виду войну справедливую, освободительную, нельзя забывать, что даже ее жертвы протестуют против войны, против убийства и напоминают человечеству, обращаясь к его рассудку, о том, что главная и вечная сущность человека, где бы он ни жил, где бы ни билось его сердце, каждым шагом своим утверждать земную красоту, памятуя, что в земном бытии не бывает попятных шагов, в прожитый день не вернешься, нельзя одновременно быть здесь и там. Понимая бесконечность жизни, человек не может не забывать о своем временном пребывании в ней, а это должно держать его поступки в согласии с вечным. Жизнь человека и вечность. Что же такое вечность? Если вечность вечная, то не было у нее начала, не будет и конца. Как же осмыслить на фоне вечности судьбу одного человека? Это будто вспышка искорки в бесконечной ночи. А что является собой в вечности все человечество с его прошлым и будущим, с его великими гениями и великими злодеями, с яркими талантами и убогими творителями поделок, с неутомимыми работниками-созидателями, коих великое множество, и ленивыми бездельниками. Эта человеческая пестрота, исчисляемая миллиардами личностей, если бы узреть ее из глубин Вселенной, напомнила б караван мерцающих огоньков, неустанно бредущий куда-то сквозь мрак вечности, образуя в ней своими маршрутами загадочно-вопросительные знаки неохватных мыслью масштабов. И при этом никто не может ответить на вопрос, есть ли что-либо одинаковое для человека за пределами до его рождения и после его смерти. А что такое вообще несуществование? Ведь каждый из нас не раз устремлялся мыслью ко временам и событиям, проистекавшим до нашего рождения. И мы не без огорчения видим, что мир прекрасно обходился без нашего присутствия, и случись, что мы вовсе не родились бы, никто бы этого и не заметил. Но коль родились, и именно мы, а не кто-нибудь другой, значит, мы обязаны оправдать свое рождение достойной жизнью. От таких, может, и не новых размышлений не должны уклоняться ни материалисты, ни идеалисты. Но идеалисты в своих выводах наверняка утонут в духовной мякине, а материалисты придут к догадке или обоснованному пониманию того, что вечность и время – категории разные. Если вечность беспредельна, то время имеет свои границы, связанные хотя бы с отсчетом бытия человечества, запечатленного его памятью и памятниками его деятельности на земле, материальными и духовными. Время и человек неразрывны, ибо оно – время, есть осязаемая всеми его чувствами сама жизнь. И если при этом мы всмотримся, сколь мизерно время человека в вечности, нас охватывает печаль от того, что он, человек из глубин веков до наших дней, то и дело перекрывает реку жизни огненными порогами войн. Сейчас же жизнь перекрыл не дробящий ее течение порог обыкновенной захватнической войны. Сейчас фашистский дух Германии, сплавившись с железом всей Европы, впитав всего могучую взрывчатку ненависти к большевизму, высоким, гремящим, огненным валом хлынул вглубь территории Советского Союза. Но не удастся гитлеровскому воинству сломить Красную Армию, чья крепость сцементирована идеями добра и социальной справедливости. Вот какие мысли обуревали дивизионного комиссара Лобачева, когда он смотрел на древнее кладбище в северной части Смоленска, где покоилась молодеющая из глубины веков Русь и которая была покрыта сейчас телами ее сегодняшних защитников и телами немецких поработителей.